Удела 29-го фамилии, имени и отчества, как и следовало ожидать, не оказалось. Оказалось только условное наименование «Заколдун». Год рождения его терялся в глубине веков, место рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. По национальности Заколдун был русский, образования не имел, иностранных языков не ведал, профессия у него была холм, а место работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми выше координатами. За границей Заколдун сроду не бывал, ближайшим родственником его являлась мать сыра земля. Адрес же постоянного места жительства определялся все теми же координатами и с той же точностью. Анкета произвела на Хлебоводова благоприятнейшее впечатление. Хлебоводов сказал, что будь он сейчас, как некогда, председателем правления Всероссийского хорового общества, он бы такого товарища утвердил бы в любой должности с закрытыми глазами. Что же касается краткой сущности и необъясненности, то выбегало, не мудрствуя лукаво, выразил ее предельно кратко. Во-первых, не проехать, во-вторых, не пройти. Комендант сиял. Дело уверенно шло на рационализацию. Хлебоводов был доволен анкетой. Фарфуркис восхищался необъясненностью, с одной стороны очевидной, с другой – ничем не угрожающей народу. Да и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буйраки, эльбрусы и казбеки. Но тут дверь избушки растворилась, и на крыльцо выбрался, опираясь на палочку, старый человек в валенках и длинной подпоясанной рубахе до колен. Он потоптался на порожке, посмотрел из-под руки на солнце, махнул рукой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся на ступеньку. «Свидетель!» — сказал Фарфуркис. «А не вызвать ли нам свидетеля?»
«Так что ж, свидетель!» — упавшим голосом сказал комендант. «Разве чего не ясно? Ежели вопросы есть, то я могу...»
«Нет!» — сказал Фарфуркис с подозрением, глядя на него. «Нет! Зачем же вы? Вы вон где живете, а он здешний!»
«Вызвать, вызвать!» — сказал Хлебоводов. «Пусть молока принесет!»
— сказал Лавр Федотович. — Товарищ Зуба, вызовите свидетеля по делу номер 29.
— Эх! — воскликнул комендант, ударивший соломенной шляпой о землю.
Дело рушилось на глазах.
— Да если бы он мог сюда прийти, он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении, не выйти ему оттуда. Как он там застрял, так он там и остался.
И в полном отчаянии под пристальными подозрительными взглядами тройки, предчувствуя новые неприятности и ставший от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам китежградское предание о заколдунском леснике Феофиле. Как жил он себе и не тужил в своей сторожке с женой. Молодой тогда еще совсем был, здоровенный. Как ударила однажды в холм зеленая молния, и начались страшные происшествия. Жена Феофилова как раз в город уходила. Вернулась, не может зайти на холм, до дому добраться. Она опять в город побежала в слезах к попу. Поп набрал святой воды в ведро и пошел холм кропить. Идет он, идет, не дойти до холма, да и только. Брызгал он этой святой водой направо, налево, молитвы возносил, не помогает. А поп оказался в вере слаб, взял да и разуверился, растригся ренегат и пошел в атеисты. Это уже бунт. Приехал урядник, видит на холме Феофил. С первоначалу грозил Феофилу, звал, ругался по-черному, потом принялся Феофила шкаликом приманивать. Мол, увидит шкалик Феофил и обязательно к нему прорвется. А тут уж его можно будет хватать и вязать. И верно, рвался Феофил. Двое суток к шкалику с холма без передышки бежал. Нет, не добежать. Так он там и остался. Он там, жена здесь. Сначала к нему приходила, кричали они друг другу. Потом надоело ей, перестала ходить. Феофил сначала тоже очень оттуда рвался. Говорят, видели, как он свинью зарезал, солониной запасся, чистое белье увязал и пошел с холма путешествовать. Хлеба, говорят, взял на дорогу, два каравая, сухарей. Долго шел с холма, полгорода сбежалось глядеть, как он идет. И все понизу холма, все понизу, смех и грех. Но потом, конечно, успокоился, смирился. Жить-то надо, так с тех пор и живет, ничего, привык. Выслушав эту страшную историю, Хлебоводов вдруг сделал открытие. Советских документов у Феофила нет, переписи он избежал.
В выборах участия не принимал, воспитательной работе не подвергался, и вполне возможно, что остался кулаком-мироедом. «Две коровы у него», — говорил Хлебоводов, — «и теленок вот, коза, а налогов не платит?» Глаза его вдруг расширились. «Раз теленок есть, значит, и бык у него где-то там спрятан».
«Есть бык, это точно», — уныло признался комендант. «Он у него, верно, на той стороне сейчас пасется».
«Ну, браток, и порядочки у тебя», — зловеще сказал Хлебоводов. «Знал я, чувствовал, что хапуга ты очковтиратель, но такого даже от тебя не ожидал. Чтобы ты, подкулачник, чтобы ты кулака покрывали, мироеда!» Комендант набрал в грудь побольше воздуха и заныл.
«Святой Девой Марии, 12 первоапостолами, на Евангелии клянусь и на Конституции!»
«Внимание!» — прошептал невидимый Эдик. Лесник Феофил вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел в нашу сторону. Затем он встал, отбросил клюку и начал неторопливо спускаться с холма, оскальзываясь в высокой траве. Белая грязноватая коза следовала за ним, как собачонка. Феофил подошел к нам, опустился в вольтеровское кресло, задумчиво подпер подбородок костлявой коричневой рукой, а коза села рядом и уставилась на нас желтыми бесовскими глазами.
«Люди как люди», — сказал Феофил, — «удивительно».
Коза отбросила за спину тяжелую золотую косу, обвела нас взглядом и выбрала Хлебоводова.
«Это вот Хлебоводов», — сказала она, — «Рудольф Архипович. Родился в 910-м в Хохломе. Имя родителей почерпнули из великосветского романа. По образованию школьник 7-го класса. Происхождение родителей стыдится. Иностранных языков изучал много, но не знает ни одного».
«Ес», — подтвердил Хлебоводов, стыдливо хихикая. «Натюрлих еволь».
«Профессии как таковой не имеет. Руководитель. В настоящее время руководитель-общественник. За границей был, в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии и так далее. Всего в 42 странах. Везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера – высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов».
«Так», – сказал Феофил, – «можете что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович?»
«Никак нет», – сказал Хлебоводов весело. «Разве что вот ортодоксальный не совсем ясно».
«Быть ортодоксальнее ортодоксов означает примерно следующее», — сказала коза. «Если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы готовы объявить войну всему, что за кордоном. Понятно?»
«Так точно», — сказал Хлебоводов, — «иначе невозможно. Образование у нас больно маленькое. Иначе того и гляди, промахнешься».
«Крал?» — небрежно спросил Феофил.
«Нет», — сказала коза, — «подбирал, что с воза упало».
«Убивал?»
«Ну что вы!» — засмеялась коза. «Лично? Никогда».
«Расскажите что-нибудь», — попросил Хлебоводова Феофил.
«Ошибки были», — быстро сказал Хлебоводов. «Люди и не ангелы. И на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах и то спотыкается. Кто не ошибается, тот не ест, то есть не работает».
«Понял, понял», — сказал Феофил. «Будете еще ошибаться?»
«Никогда»,
— твердо сказал Хлебоводов. Феофил покивал.
«Что от него останется на земле?» — спросил он козу.
«Дети», — сказала коза. «Двое законных, трое незаконных. Фамилия в телефонной книге». Прекрасное лицо ее напряглось, словно она всматривалась вдаль. «Нет, больше ничего».
«А нам многое не надо», — хихикнул Хлебоводов. «Касательно же незаконных детей, то ведь это как получается? Едешь, бывало, в командировку».
«Благодарю вас», — сказал Феофил. Он посмотрел на Фарфоркиса. «А этот приятный мужчина».
«Это Фарфоркис», — сказала коза. «По имени и отчеству никогда и никем называем не был. Родился в 916-м в Таганроге. Образование высшее, юридическое, читает по-английски со словарем. По профессии лектор. Имеет степень кандидата исторических наук, Тема диссертации – профсоюзная организация маловаренного завода имени товарища Семенова в период 1934-1941 годы. За границей не был и не рвется. Отличительная черта характера – осторожность и предупредительность, иногда сопряженные с риском навлечь на себя недовольство начальства, но всегда рассчитанные на благодарность от начальства впоследствии.
«Это не совсем так», — мягко возразил Фарфуркис. «Вы несколько подменяете термины. Осторожность и предупредительность являются чертой моего характера безотносительно к начальству. Я таков от природы, это у меня в хромосомах. Что же касается начальства, то такова уж моя обязанность — указывать вышестоящим юридические рамки их компетенций».
«А если они выходят за эти рамки?» — спросил Феофил.
«Видите ли, — сказал Фарфуркис, — чувствуется, что вы не юрист. Нет ничего более гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки. Их можно указать при необходимости, но их нельзя перейти».
«Как вы насчет лжесвидетельствования?» — спросил Феофил.
«Боюсь, что этот термин несколько устарел, — сказал Фарфуркис. Мы им не пользуемся».
«Как у него насчет лжесвидетельствования?» — спросил Феофил козу.
«Никогда», — сказал коза. «Он всегда свято верит в то, о чем свидетельствует».
«Действительно, что такое ложь?» — сказал Фарфуркис. «Ложь — это отрицание или искажение факта. Но что есть факт? Можно ли вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действительности говорить о факте? Факт есть явление или деяние, засвидетельствованное очевидцами. Однако очевидцы могут быть пристрастны, корыстны или просто невежественны. Факт есть деяние или явление, засвидетельствованное в документах. Но документы могут быть подделаны или сфабрикованы. Наконец, факт есть деяние или явление, фиксируемое лично мною. Однако мои чувства могут быть притуплены или даже вовсе обмануты превходящими обстоятельствами. Таким образом, оказывается, что факт, как таковой, есть нечто весьма эфемерное, расплывчатое, недостоверное, и возникает естественная потребность вообще отказаться от такого понятия. Но в этом случае ложь и правда автоматически становятся первопонятиями, неопределимыми через какие бы то ни было более общие категории. Существует большая правда, и антипод ее – большая ложь. Большая правда так велика, и истинность ее так очевидна всякому нормальному человеку, каким являюсь и я, что опровергать или искажать ее, то есть лгать, становится совершенно бессмысленно. Вот почему я никогда не лгу и, естественно, никогда не лжесвидетельствую».
«Тонко», — сказал Феофил, — «очень тонко. Конечно, после Фарфуркиса останется эта его философия факта».
«Нет», — сказал коза, — «то есть философия останется, но Фарфуркис тут ни при чем. Это не он ее придумал. Он вообще ничего не придумал, кроме своей диссертации, так что останется от него только эта диссертация, как образец сочинений такого рода». Феофил задумался. Коза сидела у его ног на скамеечке и расчесывала волосы, как Лорелея. Мы встретились с нею глазами, и она мне улыбнулась не без кокетства. Очень, очень милая была козочка. Было в ней что-то от моей Стеллочки, и мне ужасно захотелось домой.
«Правильно ли я понял, — сказал Фарфуркис, обращаясь к Феофилу, — что все кончено, и мы можем продолжать свои занятия?»
«Еще нет, — ответил Феофил, очнувшись от задумчивости. Я хотел бы еще задать несколько вопросов вот этому гражданину».
«Как? — вскричал потрясенный Фарфуркис. — Лавру Федотовичу?»
«Народ, — проговорил Лавр Федотович, глядя куда-то в бинокль.
«Вопросы Лавру Федотовичу!» — бормотал Фарфуркис, находясь в состоянии грогги.
«Да», — подтвердила коза, — «Вунюкову Лавру Федотовичу. Год рождения...»
«Да что же это такое?» — возопил в отчаянии Фарфуркис. «Товарищи! Да куда это мы опять заехали? Ну что это такое? Неприлично же!»
«Правильно!» — сказал Хлебоводов. «Не наше это дело. Пускай милиция разбирается!»
произнес Лавр Федотович. «Другие предложения есть? Вопросы к докладчику есть?»
Выражая общее мнение, предлагаю дело номер 29 рационализировать в качестве необъясненного явления, представляющего интерес для Министерства пищевой промышленности, Министерства финансов и Министерства охраны общественного порядка. В целях первичной утилизации предлагаю дело номер 29 под наименованием «Заколдун» передать в прокуратуру Китежградского района.
Я посмотрел на вершину холма. Лесник Феофил, тяжело опираясь на клюку, стоял на своем крылечке, из-под ладони озирая окрестности. Коза бродила по огороду. Я, прощаясь, помахал им беретом. Горестный вздох невидимого Эдика прозвучал над моим ухом одновременно с тяжелым стуком большой круглой печати.